«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, 2 часа дня в Москве. Мы начинаем программу «Здоровый разговор». Меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня в студии со мной моя коллега Анна Добрюха, журналист отдела здоровья. Ань, привет.
Здравствуйте.
И мы сразу вам хотим задать вопрос. У нас гость сегодня будет в студии, специалист. Мы сегодня поговорим о сердечно-сосудистых заболеваниях, о том, как нам с вами все-таки быть в форме на протяжении долгого количества времени. Я хочу вам задать вопрос. Вот подумайте, пришлите сообщение либо WhatsApp с Вайбером, номер которого 8-9-6-7-200-97-02, либо позвоните по телефону 8-800-200-97-02. Много ли вы работаете? И бывают ли у вас проблемы со здоровьем из-за того, что вы работаете слишком много? Может быть, вы устаете, может быть, вы ездите по командировкам. Вот где тут предел, когда нужно уже оставить работу, сесть дома? Вот. Мне хотелось бы услышать ваше мнение. Вот. А у нас уже появился в студии гость, сейчас я его представлю. Мехман Ниязович Мамедов у нас сегодня, руководитель лаборатории оценки и коррекции сердечно-сосудистого риска Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава Российской Федерации, эксперт Лиги здоровья нации, врач-кардиолог, профессор. Здравствуйте.
Здравствуйте.
К микрофончику прям близко-близко у нас сегодня, вот, прям с корабля на пол. Ну что, коллеги, предлагаю начать.
Да, ну, я хочу напомнить, что в год более 1 300 000 жизней у нас в стране уносят именно сердечно-сосудистые заболевания, и они по-прежнему, несмотря на все достижения современной медицины, занимают первое место среди причин смертности россиян. При этом, вот как мы уже сказали, то есть очень многого достигла медицина именно по этой части, но почему-то доходит до того, что человека спасти не удается. Как-то это внезапно происходит. Или, может быть, люди недооценивают какие-то риски, может быть, списывают на погоду недомогание, в то время как у неполадки с сердцем. Вот, Мехман, не знаю, что скажете.
Ну, вы правы. На самом деле у нас очень печальная статистика по стране. То есть по сравнению с Западной Европой, Соединенными Штатами Америки и Японией, у нас смертность обусловлена сердечно-сосудистыми заболеваниями среди лиц трудоспособного возраста 3-5 раз больше. По сравнению с Восточной Европой где-то на 2 раза больше.
А почему? Мы работаем много, мы себя просто... Не знаю, не обслуживаем, извините, вовремя, да, мы не ходим к врачам. Почему?
Здесь ряд причин. Конкретно нельзя назвать одну причину, которая способствует развитию вот такого, ну, таких инцидентов. Здесь комплекс мер. Но в последнее время, к счастью, есть такая небольшая тенденция стабилизации этой ситуации. Опять же, это чем-то связано? Тем, что в стране очень много делается для внедрения высокотехнологичных методов помощи. То есть во всех субъектах федерации построены федеральные сосудистые центры. То есть если у пациента случается инфаркт или мозговой инсульт, или что-то подобное, такие заболевания, связанные с атеросклерозом, вовремя оказывается медицинская помощь, и поэтому это улучшает со статистику выживаемость.
Если все-таки о факторах риска говорить, вот могли бы вы попробовать, допустим, топ-5 самых главных факторов риска?
Я сейчас как раз хотел постепенно, как бы, вот я вам хотел бы назвать причину, почему у нас есть небольшое улучшение последние там 3-5 лет, и почему такая высокая тенденция высокой смертности. Все же фон у нас остается довольно высокий. Почему есть небольшое улучшение, я вам уже объяснил, что открыто федеральных центров, и слава богу, что гражданам Российской Федерации все это доступно, то есть это все бесплатно делается, поскольку система квота выделяется для граждан со стороны государства, и все эти операции проводятся бесплатно. А почему такой высокий фон, почему у нас такая высокая смертность? Дело в том, что социально-экономическая ситуация, развал Советского Союза, новый строй. Пока что мы сохранили какие-то старые догмы, но тем не менее все это как бы в совокупности отражается и на здоровье народа. Граждан Российской Федерации.
А каким образом? Могли бы уточнить, что стрессы у людей?
В первую очередь это наличие фонов факторов риска. Вот мы в свое время провели такое большое исследование, популяционное исследование, с целью оценки распространенности факторов риска. Вы понимаете, что факторы риска – это факторы, которые способствуют развитию социально значимых заболеваний, не только сердечно-сосудистых заболеваний. Например, на сегодняшний день фактор риска более чем 200, и они вызывают не только развитие сердечно-сосудистых заболеваний, но и других социально значимых заболеваний, например, сахарного диабета, хронической болезни легких, ожирение, онкологических заболеваний и так далее и тому подобное.
И наверняка же все разнится по возрасту, да? Там у одной возрастной группы одни заболевания, у другой другие. То есть или здесь...
Вы понимаете, здесь, опять же, четко отслеживать, что вообще в целом возрастом частота заболеваний, факторов риска и заболеваний увеличивается, потому что возраст сам по себе является фактором риска. Есть так называемые факторы риска модифицируемые, то есть те факторы, которых мы можем с вами коррегировать, и есть факторы, которые мы не можем с вами коррегировать. Это пол и возраст, и генетическая, скажем, предрасположенность тем или другим заболеваниям. Поэтому, когда пациент к нам обращается, мы в первую очередь задаем именно такие вопросы и делим условно эти факторы риска на две части. Модифицируемые и немодифицируемые.
Давайте о том, что в наших руках, что мы все-таки можем изменить именно вот эти факторы риска, самые такие существенные. Что бы вы выделили?
Значит, по данным Всемирной организации здравоохранения, в России наибольший вклад имеет 8 факторов риска. Это артериальная гипертония, это повышенный уровень холестерина, это хронический стресс, злоупотребление алкоголем, курение, гиподинамия и недостаточное употребление овощей, фруктов и сахарный диабет. Вот, собственно говоря, самый важный фактор риска, который в совокупности или в отдельности, чаще всего в совокупности, там 2-3 фактора риска, в совокупности ускоряет риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и других заболеваний, хронических заболеваний. Потому что мы условно говорим, например, о том или другом заболевании, а на самом деле в реальной практике, в реальной жизни у одного и того же пациента часто встречается 2-3 заболевания. Конечно, они вместе еще больше ухудшают качество жизни и уменьшают продолжительность жизни наших граждан или там наших пациентов.
Зависит это от нашего образа жизни, от нашей загруженности, от нашего ритма жизни.
Да. 90% случаев зависит. 90% случаев как раз зависит от нашего образа жизни.
Понимаете, у нас же есть определенные рамки все равно. Да? С одной стороны, хочется сидеть дома, следить за своим здоровьем, да, при этом нам нужно зарабатывать деньги, потому что даже пенсионеры у нас, к сожалению, не могут прожить на ту пенсию, которую они получают. С одной стороны, это может быть где-то для здоровья не полезно, с другой стороны, может быть даже и хорошо.
Ну, в тонусе держит,
да, долгое время. Вот как понять, когда нужно все-таки остановиться, да, когда еще можно попробовать себя там применить где-то?
Вы знаете, это все носит относительно такой условный характер, когда остановиться, это самое. Есть такое хорошее понятие диспансеризации. Понимаете, в советское время эта система очень хорошо работала. Соответственно, там, где есть диспансеризация, там же есть и программа профилактики. Сейчас решили, уже несколько лет уже эта программа продолжается, но, видимо, еще мы, еще рано говорить о результатах. То есть мы должны провести массовую диспансеризацию населения, оценивать, какие есть факторы, какие есть нарушения. Дело в том, что не все заболевания имеют яркое клиническое проявление. Вот по данным статистики я могу вам сказать, что примерно 40% социально значимых заболеваний выявляются именно во время диспансеризации. То есть пациенты, они не обращаются к врачам по наличию тех или других симптомов. А вот во время диспансеризации в планном порядке выявляются вот эти заболевания.
Нужно проходить диспансеризацию, но насколько она действительно глубока, насколько там можно в результате диспансеризации выявить какие-то заболевания, потому что мне кажется, что даже у нас она проходит достаточно формально. Ну, то есть какие-то анализы, да, мы сдаем, там кровь, там и так далее, да, но в общем и целом, чтобы какое-то, может, заболевание действительно усмотреть, это надо делать совсем комплексное обследование, на которое вряд ли кто пойдет.
Ну, диспансеризация состоит из двух этапов. Первый этап – это когда вот общие, как бы скажем, общая часть, когда вот основные такие вопросы, рутинные такие методы обследования. Если у пациента что-то обнаруживается, соответственно, пациент уже переходит на второй этап. Там уже более глубокие такие анализы, специфические такие анализы, инструментальные исследования. Конечно, вторая часть, она более дорогостоящая.
Мы продолжим наш разговор. Я по-прежнему оставляю вопрос на повестке дня. Есть ли у вас проблемы со здоровьем из-за того, что вы работаете слишком много? Жду ваших звонков и сообщений в WhatsApp.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Джума, проходите.
Ага, так, голубчик. Садитесь на стул, закрывайте левый глаз, читайте третью строку.
И-о-у.
Постойте, молодой человек, а что же вы согласные пропускаете?
А у меня с согласными не очень. Вот с несогласными очень даже хорошо.
Каждый четверг в прямом эфире Аббас Джума в программе «Все на одного».
Его позиция вам может не понравиться. Звоните и спорьте. По четвергам с 9 вечера по московскому времени. Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем нашу программу. Меня зовут Екатерина Шевцова. У нас в студии Анна Добрюха, журналист отдела здоровья, Мехман Ниязович Мамедов. У нас сегодня в студии врач-кардиолог, профессор. И та тема, которую мы сегодня обсуждаем, она подсказана нам жизнью, потому что за последние несколько месяцев очень многие известные, уважаемые люди в достаточно молодом, как мы считаем, возрасте ушли из жизни. Взять того же Виталия Чуркина, 65 лет, да боже мой, 65 лет для нынешнего мужчины – это такой расцвет практически, да, то есть это не тот возраст, когда люди вот уходят из жизни. И мы решили озадачиться именно этим вопросом. Как понять, когда с тобой что-то не так? Если мы много работаем, то в какой момент нам это может аукнуться? А может, это нормально? Как нам вообще во всем этом разобраться и себя обезопасить?
Да, Катя, вот в предыдущей части программы ты как раз очень правильно поставил вопрос, как понять, что человек на грани, да, потому что, с одной стороны, мы работаем, нужно себя держать в тонусе, говорят, что сама по себе работа может продлевать жизнь, именно как такой фактор, да, когда человек заинтересован, оптимистичен и так далее. С другой стороны, мы дорабатываемся до состояния, когда оказываемся на грани приступа. Вот, Мехман Ильич, вы можете привести какие-то такие тревожные звонки, яркие симптомы, когда человек уже должен почувствовать, понять, что он на грани?
Знаете, специфических таких симптомов нету. Наверное, есть такие общие такие проявления, которые дают о себе знать. В первую очередь, это головные боли, слабость, снижение работоспособности, бессонница.
То есть бессонница – проявление проблем с сердцем, может быть. Вот это, кстати, не на поверхности лежит. Люди так не думают часто.
Микровитамин, витаминчиков попей, да? Ну да. Что-то ты устал, ну выспись в выходные.
Скажем, одышка, снижение работоспособности, дискомфорт в области сердца. Это вот чисто…
Какие-то внешние проявления, может быть, немножко одутловатое лицо бывает.
Ну, все зависит от того, что есть у пациента какие-то сопутствующие заболевания. Все зависит от того, что какая там, скажем, сократительная способность миокарда. Если какие-то скрытые явления у пациента имеются, то есть если заранее, ну, если пациент об этом не знает, если у него есть скрытая еще болезнь сердца, тогда и эта симптоматика тоже имеет место быть, конечно, безусловно. То есть в целом, если взять общую симптоматику, это, опять же, снижение работоспособности, одышка, нехватка воздуха при физической нагрузке, общая слабость, головные боли. Ну, вот человек, общее такое, скажем, недомогание, то есть человек чувствует, что вот тяжело ему работать и что-то делать. Вот примерно на 30-40% он не может выполнять ту нагрузку, которую выполнял до этого.
Знаете, вот у меня есть подруга. Она в возрасте как раз уже, ну, я имя не называю, поэтому могу сказать, ей 45 лет. Вот, она жалуется на здоровье уже лет 5, наверное. И она, я ей советую там сделать. Она говорит, я была у всех врачей. Я была у всех, я прошла полный техосмотр, да, у меня все нормально, но я еле ползаю. И вот мы с ней сидим и думаем, а как поставить правильный диагноз? Как понять, что с человеком что-то не так, если все врачи в голос говорят, у тебя все в порядке, а она чувствует себя плохо?
А она прошла всех врачей?
Да, включая самых редких. Да, и делала даже, извините, колоноскопию, не знаю, зачем ей сказали сделать. Она сделала. Но на самом деле очень трудно иногда бывает у нас найти причину в наших поликлиниках.
Ну и много чего, кстати, списывают на стресс. Говорят, что вот у вас психологические факторы так на вас влияют. А, Михаил Ильич, вот, кстати, говоря, насколько влияет именно на сердечно-сосудистую систему вот такое состояние, когда человек, ну, по весне часто говорят, что-то депрессивное настроение, да, вот такое уныние, усталость. Вот насколько это связано, может быть, с сердечно-сосудистыми неполадками?
Ну, вам я сейчас так объясню. Сердечно-сосудистые заболевания, они должны иметь не только физиологическую основу, но и анатомическую. То есть в основном, если речь идет о ишемической болезнь сердца, те заболевания, которые действительно вызывают серьезные, скажем, последствия, они обусловлены атеросклерозом. То есть просвет сосудов сужится в результате атеросклеротической бляшки. Это вот основа для развития ишемической болезни сердца. Но если у человека есть постоянный хронический стресс, а что такое стресс хронический? Это выброс в большом количестве биологически активных веществ, в том числе адреналина. Это приводит к сужению сосудов. Редко бывает, что без основы, без атеросклеротической основы, что у пациента был инфаркт. Такие, конечно, были случаи у меня, но не так часто, скажем. Из 100% где-то 10-15%. Все же здесь комбинированное такое состояние. То есть у человека есть и определенные изменения сосудов, и плюс стресс. Вот тогда вот в совокупности они могут вызвать серьезные заболевания. А в целом, если нет атеросклероза, если нет сердечно-сосудистых заболеваний у пациента, например, 45-летней молодой женщины, да, ну, хотя у него может быть семейный гипертоник, холестеринемия, тоже не так часто встречается. Конечно, если у пациента есть постоянный хронический стресс, постоянное сужение сосудов и ухудшение кровоснабжения, это тоже может дать такую симптоматику.
Скажите, а какое обследование, какие анализы могут показать, что в сосудах уже есть опасные сужения?
Ну, самый идеальный золотой стандарт – это коронарография, которая вот показывает, что на сколько процентов сужится.
И она у нас входит в бесплатные перечни обследований?
Да, безусловно. Еще есть еле более современная, скажем, неинвазивная. Это вот сосудистый режим компьютерной томографии. Тоже могут определить, насколько сосуды сужены. Ну, в целом, сейчас техника очень бурно развивается. Сейчас уже есть альтернативы, которые неинвазивным методом могут определить как более доступным. Потому что для коронарографии пациент все же должен лечь в стационар. Ну, сейчас есть, конечно, программы там один день, там утром госпитализировали, следующий день можно вписывать. Конечно, такие программы есть. Но в целом есть неинвазивные методы выявления, скажем, сужение сосудов.
А это в Москве только возможно сделать или в крупных городах? Я просто полагаю, что нас слушают не только в городах с развитой медициной, в небольших, и я думаю, есть вопросы.
Я в начале нашего разговора говорил о том, что есть федеральный сосудистый центр. Более того, каждой республике, каждый субъект федерации в последнее время открылись сосудистые центры. Они снабжены необходимым оборудованием, соответственно, если у пациента есть показания, дают направление, соответственно, они ее получают бесплатно. То есть это входит в программу обследования граждан, если для этого есть аргументы.
Ну вот в начале программы мы сказали о том, что очень больших успехов добилась медицина именно в лечении сердечно-сосудистых болезней, если вовремя удается человека довести, а еще лучше, если на стадии, когда только начинает развиваться болезнь, да? Вот вы могли бы отметить, как, что нужно предпринимать для того, чтобы обнаружить именно болезнь вовремя? Может быть, с какого возраста, ну, помимо диспансеризации, да, о которой мы сказали, может быть, с какого-то возраста нужно начинать, там, не знаю, давление измерять, то есть какой-то обязательный перечень мероприятий, который, скажем, с 35-40 лет.
Ну, диспансеризация как раз есть определенная возрастная категория, которая начинает как раз обследовать.
Ну, с 21 года она у нас уже, ну, в общем-то,
да,
ну, это еще рано, наверное, думать.
А сердечные заболевания, да, ну, хотя вот я вам хочу подчеркнуть, что в последнее время выявляется тенденция к омоложению сердечных заболеваний. Если, скажем, в 70-80-х годах средний статистический пациент сердечных заболеваний это все же старше 50 лет, там, 55-60 лет, а сейчас 40-летний мужчина тоже встречается с инфарктом миокарда.
А с чем это связано? Мы неправильный образ жизни ведем, мы много едим, мы неправильно едим, мы, не знаю, злоупотребляем где-то, мы мало двигаемся,
много нервничаем. В первую очередь, неправильный образ жизни.
А чем он неправильный? А почему наши бабушки и дедушки, чем они были правильнее нас? Ведь точно так же, как и мы, там, не знаю, не было фитнеса тогда особо.
Да, не было фитнеса, скажем, такого принужденного, но зато был как бы другой образ жизни. Наши дедушки и бабушки работали в заводах, фабриках. Они действительно, у них был такой
физический... Ну, в министерствах они тоже сидели все-таки.
Да, да. Физический труд у них определенный был.
Но они ходили пешком, и они ездили на общественном транспорте.
Да.
А мы с вами, ребят, сели в машину
значит,
понеслись.
Да. Во-первых, скажем, что мы не можем игнорировать тот факт, который называется урбанизация. Урбанизация. То есть число городских жителей гораздо увеличилось в последнее время. Да? Очень большой приток в крупные города, поскольку как бы, здесь есть работа, здесь есть другой образ жизни. Люди стремятся к крупным городам. А это что? Это, в первую очередь, сидячий образ жизни, рафинированная еда. Посмотрите, вот на улице, я вот помню, лет 30 тому назад, что было в Москве, сейчас что? На каждом шагу
фастфуды.
И люди выбирают именно фастфуды, понимаете? То есть то, что легко можно употребить без всяких, скажем, нагрузок, без всяких таких, скажем, забот.
Но вообще-то это еще и вкусно. Слушайте, люди, идут за вредной и вкусной едой. Для них, конечно, морковная котлетка – это не верх. мечтаний?
Вот я все же призываю, скажем, если, если говорим о профилактике, должен быть некий баланс между употреблением пищи и физическими нагрузками. То есть то, что употребляет человек, он должен ее и израсходовать. Если этот баланс нарушается, соответственно, отсюда и появляется определенная проблема. Потом стресс. Нельзя недооценивать роль хронического стресса в развитии социально значимых заболеваний, в том числе сердечных заболеваний. Я могу вам такую статистику привести. 40% вклад хронического стресса в развитие сердечных заболеваний. 40%. То есть в каких-то моментах это состояние, хронический стресс, может быть доминирующим.
Ну, конечно, встает вопрос, как с ним бороться. Если, ну, кроме медикаментозных методов, потому что не хотелось бы, конечно, доводить до антидепрессантов.
Это самое крайнее, потому что там тоже не все идеально, там есть тоже побочные действия, какие-то зависимости. Конечно, надо сначала определить, какая причина вызывает это хронического стресса.
Ну, у нас с детского возраста стрессы. То есть школьники сдают экзамены, там 9 класс, ОГЭ, да, они уже находятся в состоянии дикого
за
стресса.
Все контрольные вообще в младших классах всегда стресс.
Контрольные, да, к ЕГЭ они уже подходят просто такими, знаете, задерганными.
Напряжение в обществе надо уменьшить. Опять же, все это к чему это приводит? Улучшение социально-экономической ситуации. Потому что люди в основном... стресс есть там, где есть определенная проблема, комплекс проблем. Понимаете? Поэтому, как бы не хотели бы, общество наше очень много зависит от внешних таких факторов. Ну, конечно, мы можем сами определенные методы применять, сами и бороться с этим стрессом. Во-первых...
А вот о том, как бороться, мы расскажем буквально через пару минут. К нам тут сообщение приходит, наш WhatsApp и Viber, обязательно все их зачитают. Программа «Здоровый разговор», вернемся через пару минут.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда». Раз в неделю журналисты, политики, предприниматели и общественные деятели снимают галстуки и приходят к нам в студию. Там их уже поджидает Александр Яковлев. Ему, как и нам, не терпится узнать неизвестные детали об известных людях. Слушайте программу «Какие люди» каждую среду с 9 вечера по московскому времени. «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем нашу программу «Здоровый разговор». У нас сегодня в студии гость Мехман Ниязович Мамедов, руководитель лаборатории оценки и коррекции сердечно-сосудистого риска Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава Российской Федерации, эксперт Лиги здоровья нации, врач-кардиолог, профессор, и Анна Добрюха, журналист отдела здоровья. Я, с твоего позволения, не зачитаю сообщение, нам приходит в наш WhatsApp. Работаю водителем, мне 29 лет, болит голова и бессонница, и шея болит. Бросил курить 2 года назад, набрал еще и вес 15 килограмм. И грустные смайлики стоят.
Ну да, это те самые факторы, которые в начале программы...
29 лет.
Мехман Ниязович назвал как главный фактор риска. Но мы предыдущую часть программы закончили на том, что вы сказали, до 40% вклада в сердечно-сосудистую заболеваемость носят именно стрессы, от которых страдает большинство из нас. Вы нам пообещали дать несколько рецептов, как в повседневной жизни справляться со стрессами.
Хорошо, давайте я сначала отвечу на вопрос, который поступил. Молодого человека, 29 лет. Скорее всего, конечно, надо пациента всегда видеть, надо, чтобы дать оценку. Ну, скажем, ну, поскольку мы уже имеем определенный клинический опыт, я могу сказать, что его головные боли, судя по всему, связаны с ветребазилярной недостаточностью. То есть у него работа такая, что шея, шейный остеохондроз, может быть, такие головные боли дать. Плюм то, что он там на фоне борьбы, скажем, табакокурением, он еще набрал вес. То есть надо посмотреть, какое у него масса тела, какое у него давление. Но на первый взгляд, как бы, к голову приходит именно ветребазилярная недостаточность. Это просто заболевание очень многих водителей.
А, кстати, если человек бросил курить, это что? Тоже на сердце определенная, ну, не то чтобы нагрузка, но... Или
это не нагрузка,
нет?
Скажем так. Если он более молодому возрасту бросает, как раз организм может компенсировать это все дело. Конечно, когда человек чему-то приучает свой организм, первое время очень тяжело. Но потом организм, в принципе, может это все компенсировать. То есть здесь более молодом возрасте как раз рекомендуется, чтобы не было никаких проблем.
8 800 200 ровно 9702 – это номер эфирного телефона. Много ли вы работаете? И бывают ли у вас проблемы со здоровьем из-за того, что вы перерабатываете? Роман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Вот у меня такая проблема. Уже почти год звон в ушах, шум, головокружение, слабость, сонливость.
А сколько вам лет, Роман?
49.
49. Вам надо себя проверить на предмет гипертонии.
Ну, у меня по жизни всегда было низкое давление, холодные руки, все время холодные.
Ну, с возрастом, опять же, может все-то измениться. Там, ну, опять же говорю, вот, вот то, что вы рассказали, это вот может быть признаком гипертонии, это первое. Во-вторых, это может быть недостаточность кровоснабжения мозга. Поэтому я вам рекомендую в первую очередь измерить давление и в вторую очередь проверить сосуды головного мозга.
А что это за обследование?
Если самое такое, скажем, элементарное, рутинное, это РЕК называется, реэнцефалография. А если более серьезное, это тогда дуплексное сканирование сонных артерий и экстра-интракраниальных сосудов артерий.
Угу. Вот. Так, а, ну что, Катюш, если можем мы сейчас, да,
можем звонок принять, можем разговор продолжить, как скажете. Давайте разговор продолжим, потому что ты все-таки
да,
хотела все-таки
нам
узнать.
Хочется для широкой самой аудитории советы, что делать со стрессом, как избавляться.
Вы знаете, в первую очередь надо разобраться, что обусловливает этот стресс. Если это работа...
Ну, скажем, работа, повышенная нагрузки по работе, что
мы... Значит, сделать? Здесь мы должны как-то изменить ситуацию, то есть надо как-то сменить обстановку, потому что если есть постоянный источник аккумуляции вот этого стресса, самый такой логичный метод ее как бы уменьшить. Можешь по-другому воспринимать эту работу, можешь чередовать работу, можешь разбить ее на несколько частей, чтобы не было сразу большой нагрузки. Чередовать работу отдыхом, вот если она очень вам необходима, тогда можно ее чередовать. А если вам здоровье дороже, вы чувствуете, что совсем очень плохо, соответственно, надо уже менять эту обстановку.
Ну, то есть брать отгул или отпуска.
Тут сообщение приходит. Да, мне 67 лет, и я в отличной форме. В чем секрет? Железный режим. Каждый день пробегаю в лесу десяточку на лыжах. Константин, вы, наверное, не работаете. Если у вас... Я просто знаю, Константин, он живет на Алтае, да, и он регулярно нам пишет. У него есть возможность жить так, как ему комфортно, да. Вот, многие все-таки наши с вами сограждане вынуждены ходить на работу с утра до вечера, жить в городе, в все-таки условиях загазованности, питание не самое правильное, поэтому это все влияет.
Ну, знаете, в принципе, если человек хочет, он может себе и найти определенное время, при желании, можно найти себе время, чтобы заниматься здоровьем. Те же самые выходные, например, да, 2 дня у нас там выходных, соответственно, можно какое-то время найти, чтобы просто прогуляться или пробежаться, тогда подобное. Просто у нас, знаете, исходно эта культура не очень хорошо развита, к сожалению. То есть, опять же, все к чему упирается? Воспитание общества. То есть, у нас должно быть вот агитироваться с утра до вечера по СМИ, по телевидению, в радио, газетах, везде должно вот прям такие большие полосы такой, о здоровом образе жизни. Потом работодатели, там должно быть, ну, законодательство, безусловно, есть, обязательно должны человеку дать возможность заниматься своим здоровьем, потому что лечить заболевание 2-3 раза дороже. И в связи с тем, что мы сейчас с вами рассказали, я вам просто о государственных программах, то, что добились наши соседи, северные соседи, финны. Просто я несколько лет тому назад, я там был на семинарах, и вот они нам показали вот результаты очень крупного такого проекта.
На минуточку, я вставлю свои 5 копеек. У финнов, мягко скажем, климат такой, солнца мало, достаточно холодное, то есть очень похоже на нашу, извините, тоскливую зиму, лето-осень, да? Другое дело, что у них продукты получше, экология где-то получше, но тоже они, в общем-то, живут...
Смотрите, 30 лет тому назад у них ситуация была такая же, как у нас. То есть они тоже занимали первые места по смертности от сердечных сосудистых заболеваний,
они
от других заболеваний.
Выпить же тоже любят.
Да. Вот. У них очень высокая была смертность. Они на государственном уровне приняли очень хорошую программу. То есть и на уровне государства, и предприятий, и вузов, и средних школ, и даже на детских садиках. Организовали очень большие волонтерские группы. Везде агитировали здоровую жизнь. СМИ, телевидение, радио, газеты, везде об этом говорили. 30 лет непрерывно об этом говорили, воспитывали прямо с детского садика. Маркировка продуктов, физической нагрузки. То есть создавали все условия. И что им удалось за 30 лет? Значит, они естественным способом снизили уровень холестерина на 50%. То есть у них исходно среднестатистические показатели были на 50%, чем норма, превышала норму. То есть на 50% они естественным способом снизили уровень общего холестерина.
А как это можно естественным способом сказать? Так, люди, теперь жирные не едим, и вся нация
сказала так. Дело в том,
что
северные народы, они больше употребляют животных жиров. Да. Они просто их ограничили. Дальше пищевой соль они тоже ограничили. Благодаря этому холестерин снизился, давление снизилось. где-то на 10-15%. И в конечном итоге они посчитали 30-летний результат своей работы. Они снизили смертность от сердечных заболеваний на 60%, а от онкологических заболеваний на 70%. Общая смертность на 50%.
Здесь был упомянут алкоголь. И многие наши слушатели наверняка не расталкивались с таким утверждением, что алкоголь помогает чистить сосуды. Вот как профессор-кардиолог, опровергните или подтвердите?
Вы знаете, я не могу утвердить, что алкоголь чистит сосуды. Другой дело, что в малых дозах есть такие исследования, которые показывают, что в малых дозах алкоголь может улучшить определенные фракции хорошего холестерина. HDL-холестерол называется, или это холестерин липопротеин высокой плотности, который занимается обратным транспортом плохого холестерина.
Но в целом улучшается состояние сосудов.
Несколько, опять же, это в малых дозах.
А что такое малая доза?
Малая доза – это, грубо говоря, где-то до 100 грамм алкоголя.
Ну, пару бокалов вина в неделю, например, да, красного сухого, это малые дозы считаются?
Ну да, считается малая доза.
В неделю,
доза,
не
да.
в день.
Нет, я уточнила.
Вы знаете, у нас, к сожалению, опять же, все это привязано культуры. У нас некоторые люди говорят, а можно сделать накопительный эффект? То есть в течение недели не пить, а сразу как бы пить. К сожалению, такие тоже встречаются. Поэтому...
Да-да-да, сообщение тут одно пришло. Я просто человек настолько хорошо понимаю. Вот работаю на стройке, другой работы нет. Стою в 4:50, прихожу с работы в 20:00, шестидневка. Только осталось на лыжи встать, Андрей, из Ставрополя. Ну, таких вот много. Я думаю, что это... Ну, к сожалению, обстоятельства, в которых мы вынуждены существовать.
Вы понимаете, это нарушение трудового режима. Но это явно очевидное нарушение трудового режима. Потому что у нас в официальной стране 8-часовой рабочий режим. Но как человек может там с 5 утра до 20:00 работать? Вы понимаете, это условие, безусловно, подталкивает человека и заболеванием, и снижение качества жизни. Но это, понимаете, это уже ненормально.
Михаил Ильич, все-таки еще раз хочу вернуться к советам. Безусловно, лекарства в каждом случае врач назначает индивидуально. Если о каких-то, может быть, простеньких, там, я не знаю, травяных отварах, настоях, что можно посоветовать людям, которые вот ежедневно сталкиваются со стрессом, переутомлением, что можно попробовать?
Ну, опять же, я вам говорю, что в первую очередь для того, чтобы, понимаете, опять же, симптоматическое лечение стресса – это не совсем правильный вариант. Опять же, самый лучший вариант – это профилактика. Потому что если мы с вами источник этих стрессов уменьшаем, соответственно, лечения необходимости такой тоже нету. И, кстати, я хочу воспользоваться случаем сказать, что вот среди врачей провели такой, скажем, опрос подвержен стрессу. И получается, 60% врачей разных специальностей тоже подвержены стрессу. Но некоторые из них там 40% в легкой степени, 20% в более выраженной степени. То есть это первое.
Ну, я не знаю,
очередь,
условно говоря, там настойку пустырника можно
советовать. Да, в первую очередь надо причину убрать. Потому что, когда причину убираешь, необходимости лекарств тоже нету. Большинство случаев действительно серьезных лекарственных препаратов не нуждаются. Можно вот теми лекарственными препаратами, которые, лекарственные средства растительного происхождения, они могут в некоторых случаях очень даже здорово помогать. Опять же, это хорошо проверенный пустырник, боярышник.
Вот тот самый, который сейчас пытаются запретить, мы не рекомендуем. Мы сейчас говорим все там
эфемерные были настойки.
Конечно. Там это совсем другое. Я говорю о растительных лекарствах, которые все время употребляли и продавали именно аптеки с этой целью, а не то что.
А реально ли нам тоже в условиях там страны, вот в масштабах страны, так же, как и финны, поправить ситуацию? И сколько нам лет на это потребуется?
Реально. Я вам говорю, что реально. Я даже, если была бы какая-нибудь поддержка, я большим удовольствием сам это мог бы это организовать, потому что, во-первых, я работаю в таком учреждении, которое именно этим занимается, соответственно. Возможно, если была бы законодательная поддержка или какой-то там, скажем, со стороны государства, если бы была поддержка, я большим удовольствием ради, скажем, здоровья нации, там, народа России готов как бы участвовать в таких длительных проектах, потому что действительно эти проекты, они реально могут улучшать демографическую ситуацию в нашей стране. Но в масштабах огромной страны, конечно, тяжело технически организовать. Мы могли бы сделать хотя бы начинать с пилотного проекта. То есть несколько регионов взять, регионы, которые готовы к этому. Есть такие регионы, где действительно можно проводить такие вмешательства, а в дальнейшем уже подключать потихонечку другие. То есть, разработав определенную методику, уже можно это внедрять и в других регионах. Я думаю, что это все возможно. Мы могли бы это все это сделать и улучшить демографическую ситуацию в стране и здоровье нации.
А коротко можете назвать регионы, где с сердцем лучше всего людей обстоит и где хуже?
Буквально за 20 секунд.
Скажем так, Центральный федеральный округ –
получится?
Здесь нет.
Хуже?
Да, демографически.
Больше стрессов?
Да, да, больше там северные регионы, может быть, так, это самое. Ну, хотя вот Москва, говорят, что в Москве как бы, да, вот по статистике, в Москве как бы все более-менее как бы в последнее время стало лучше.
Ну, центром,
в целом смертность высокая в Центральном федеральном округе.
Ну, я думаю, что мы еще обязательно встретимся, поговорим о том, как детям нашим помочь, как сделать так, чтобы они не нервничали. Мехман Языч Мамедов был сегодня в студии, врач-кардиолог, профессор Анна Добрюха. Я Екатерина Шевцова. Не болейте.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18:05 по московскому времени.